Глава 12. Было верно, уже около часа ночи, когда мы в конце концов миновали остров. Нам все время казалось, что плот еле-еле движется. Если бы нам навстречу попалась лодка, мы пересели бы в челнок и поплыли бы к Иллинойскому берегу. И хорошо, что ни одна лодка нам не повстречалась, потому что мы позабыли положить в челнок ружье или удочку, или хоть что-нибудь из съестного. Мы так спешили, что обо всем этом нам и подумать было некогда. А держать вещи на плоту, конечно, не очень-то умно. Если люди поехали искать Джима на остров, как я думал, то, наверное, нашли там разведенный мною костер и всю ночь ждали бы Джима возле него. Во всяком случае, мы никого не видели. И если мой костер их не обманул, то я не виноват. Я изо всех сил старался надуть их. Как только показались первые проблески дня, мы пристали к косе в начале большой излучины на Иллинойском берегу, нарубили топором зеленых веток и прикрыли ими плот так, чтобы было похоже на заросшую ямку в береговой косе. Коса — это песчаная отмель, заросшая кустами так густо, словно барана зубьями. По Миссурийскому берегу шли горы, а по Иллинойской стороне — высокий лес, и фарватер здесь проходил ближе к Миссурийскому берегу, поэтому мы не боялись кого-нибудь повстречать. Мы простояли там весь день, глядя, как плывут по течению мимо Миссурийского берега плоты и пароходы, и как борются с течением пароходы, идущие вверх по реке. Я передал Джиму свой разговор с женщиной в городе, и он сказал, что это ловкое бестие. Если бы она сама пустилась за нами в погоню, то не сидела бы всю ночь, глядя на костер.
«Нет, сэр, она бы взяла с собой собаку».
«Так почему же тогда?» — сказал я. «Она не велела мужу захватить собаку». Джим сказал, что это ей, должно быть, пришло в голову перед тем, как мужчины отправились за реку. Вот они верно и пошли в город за собакой и потеряли так много времени. А не то бы мы не сидели тут на отмеле в 16 или 17 милях от города.
«Нет, не сидели бы. Мы опять попали бы в этот самый город».
Как только начало темнеть, мы высунули голову из кустов и внимательно осмотрели все вниз и вверх по реке. А потом на той стороне, однако ничего не увидели. Тогда Джим снял несколько верхних досок с плота и устроил на нем уютный шалаш, чтобы отсиживаться в жару и в дождь, и чтобы вещи не промокли. Джим сделал в шалаше и пол, на фут выше всего остального плота, так что теперь одеяло и прочие пожитки не заливало водой, которую разводили пароходы. Посредине шалаша мы положили слой глины, дюймов 6 или 7 толщиной, и обвели его бортом, чтобы глина держалась покрепче. Это для того, чтобы разводить огонь в холодную и сырую погоду. В шалаше огня не будет видно. Мы сделали еще запасное весло, потому что те, которые были, всегда могли сломаться о корягу или еще обо что-нибудь. Потом укрепили на плоту короткую палку с развилиной, чтобы вешать на нее наш старый фонарь, потому что полагалось зажигать фонарь, когда увидишь, что пароход идет вниз по реке и может на тебя наскочить. А для пароходов, которые шли вверх по реке, не надо было зажигать фонарь, разве только если попадешь на то, что называется перекатом. Вода в реке стояла еще высоко, берега там, где пониже, были еще под водой, и пароходы, когда шли вверх по реке, не всегда держались фарватера, а искали, где течение не так сильно. В эту вторую ночь мы плыли часов 7, а то и 8, при скорости течения больше 4 миль в час. Мы удили рыбу, разговаривали и время от времени окунались в воду, чтобы разогнать сон. Так хорошо было плыть по широкой тихой реке и лежа на спине глядеть на звезды. Нам не хотелось даже разговаривать громко, да и смеялись мы очень редко, и то потихонечку. Погода, в общем, стояла хорошая, и с нами ровно ничего не случилось. Ни в эту ночь, ни в другую, ни в третью. Каждую ночь мы проплывали около городов. Некоторые из них стояли высоко на темных берегах. Только и видна была блестящая грядка огней. Ни одного дома, ничего больше. На пятую ночь мы миновали Сент-Луис, над ним стояло целое зарево. У нас в Санкт-Петербурге говорили, будто в Сент-Луисе живет 20, а то и 30 тысяч человек. Но я этому не верил, пока сам не увидел в 2 часа ночи такое множество огней. Ночь была тихая, из города не доносилось ни звука. Все спали. Каждый вечер, часов около 10, я вылезал на берег у какой-нибудь деревушки и покупал центов на 10, на 15, муки, копченой грудинки или еще чего-нибудь для еды. А иной раз я захватывал и курицу, которая не сиделась на насесте. Отец всегда говорил: «Если попадется под руку курица, бери ее, потому что если тебе самому она не нужна, то пригодится кому-нибудь другому, а доброе дело никогда не пропадает». Это такая была у него поговорка. Но я ни разу не видывал, чтобы курица не пригодилась самому папаше. Утром на рассвете я забирался на кукурузное поле и брал взаймы арбуз или дыню, или тыкву, или молодую кукурузу, или еще чего-нибудь. Папаша всегда говорил, что не грех брать взаймы, если собираешься отдать когда-нибудь. А от вдовы я слышал, что это тоже воровство, только по-другому называется, и ни один порядочный человек так не станет делать. Джим сказал, что отчасти прав папаша, а отчасти вдова. Так что нам лучше выбросить какие-нибудь 2-3 предмета из списка и никогда не брать их взаймы. Тогда, по его мнению, не грех будет заимствовать при случае все остальное. Мы обсуждали этот вопрос целую ночь напролет, плывя по реке, и все старались решить, от чего нам лучше отказаться. От дынь-канталуп, от арбузов или еще от чего-нибудь. Но к рассвету мы это благополучно уладили и решили отказаться от лесных яблок и финиковых слив. Прежде мы себя чувствовали как-то не совсем хорошо, а теперь нам стало куда легче. Я радовался, что так ловко вышло, потому что лесные яблоки вообще никуда не годятся, а финиковые сливы поспеют еще не скоро. Месяца через 2, через 3. Время от времени нам удавалось подстрелить утку, которая просыпалась слишком рано утром или отправлялась на ночлег слишком поздно вечером. Вообще говоря, нам жилось очень неплохо. На пятую ночь ниже Сент-Луиса нас захватила сильная гроза с громом, молнией и ливнем, как из ведра. Мы забрались в шалаш, а плот предоставили собственной воле. Когда вспыхивала молния, нам видна была широкая прямая река впереди и высокие скалистые утесы по обеим ее сторонам. Вдруг я сказал: «Эй, Джим, погляди-ка вон туда!» Впереди был пароход, который разбился о скалы. Нас несло течением прямо на него. При свете молнии пароход был виден очень ясно. Он сильно накренился, часть верхней палубы торчала над водой, и при каждой новой вспышке, как на ладони было видно, каждый маленький шпенек возле большого колокола
и кресло с повешенной на его спинку старой шляпой.
Ночь была такая глухая и непогожая, что все выглядело так таинственно, что мне, как и всякому другому мальчишке на моем месте, при виде разбитого парохода, который торчал так угрюмо и так одиноко посредине реки, захотелось на него забраться и посмотреть, что там такое. Я сказал: «Давай причалим к нему, Джим!» Джим сначала ни за что не хотел. Он сказал:
«Чего я там не видал на разбитом пароходе? Нам и тут неплохо. И лучше уж его не трогать, оставить в покое. Да там, наверное, и сторож есть».